Так, а что происходит? Почему не то идет? Добрый вечер. Это Юлия Латынина и код доступа, как всегда, в это время по субботам. И тут меня, собственно, спрашивают, а чего это там такое происходит в Солидаре? Ну да, в Солидаре Вагнер пытается наступать, даже захватил, как я понимаю, несколько улиц в Солидаре, даже говорили, что вот там просто половина города захвачена. По поводу чего храбрейший Юрий Бутусов, как всегда, съездил на фронт и снялся в Солидаре, который нет, еще не захвачен. И, собственно, спрашивают, а как же это перемирие-то? Обещал же Путин перемирие. Ну, понятно было, что раз Путин обещает перемирие, значит, будет наступать. Но на самом деле история-то заключается вот в чем. И Солидар, и Бахмут – это вот ровно то, о чем и я, и Роман Светан, и многие другие говорили, ну, точнее, вернее, для того, чтобы сорвать украинское наступление на Запорожье, которое, собственно, было абсолютно неизбежно после того, как российские войска оставили Херсон, началась эта штука под Бахмутом, и для того, чтобы не дать этому наступлению совершиться, мы видим, что в топку бросались тысячи россиян, тысячи зэков, тысячи мобилизованных, но прежде всего зэков. Так что в этом смысле Пригожин выполнял большой приказ Путина. Вот он действительно сумел связать украинские силы, сумел остановить наступление. Вернее, не остановить наступление, а предотвратить наступление, потому что, как я уже говорила, вот этот вот коридор вдоль Черного моря, он абсолютно неудерживаемый в стратегическом смысле, точно так же, как и Херсон, поэтому, собственно, и роют российские войска окопы возле перекопа. И когда этот коридор будет прерван, не если, а когда будет прерван, то понятно, что придется принимать очень ряд очень серьезных решений. И, соответственно, вот все усилия российских военных, очень неглупые, были все это время для того, чтобы остановить это наступление намечающееся и не дать украинцам использовать те войска и те боеприпасы, которые они сохранили еще со времени Херсона, потому что там они особенно не понадобились. И, соответственно, вот вся вот эта история про наступление с Беларуси, хотя она совершенно фейка, и понятно, что никто с Беларуси не будет наступать, но достаточно тому вот этому усатому бегать по ту сторону границы, и все думают, ну надо же какую-то часть войск оставить в Беларуси. А точно так же, наступая в районе Донбасса или пытаясь наступать в районе Донбасса, напоминаю, что Донбасс связан с Россией тысячами, у него тыл в 9 тысяч километров до Владивостока. Он связан огромным количеством железных дорог, он связан огромным количеством просто обычных шоссейных дорог. Там можно подвозить снаряды. И вот вся та гигантская крупорушка, которая действовала в Бахмуте, она, конечно, была связана с тем, что если бы этой крупорушки не было, то сейчас Мелитополь был бы уже освобожден. Он будет все равно освобожден, потому что, обратите внимание, какие вещи начала поставлять Европа. Она начала поставлять мардеры, она начала поставлять саушки на колесах, она начала поставлять ровно то, что нужно для успешного наступления. Причем вот я тут должна сказать, тут я должна процитировать Романа Светана, что мардеры хороши сами по себе, но особенно они будут хороши, если они будут в дополнение к леопардам. И, соответственно, очень большая вероятность, что придут и леопарды. Это просто вот оно просится. Но, тем не менее, вот эту гигантскую задачу российские войска, совершенно справедливую с военной точки зрения, то есть совершенно правильное решение с военной точки зрения, они приняли кидать людей в мясорубку, не считаясь с потерями, чтобы предотвратить возможность украинского наступления на Мелитополь или даже на Бердянск. Соответственно, а уж что касается перемирия, ну, было ясно, что если Путин говорит про перемирие, значит, никакого перемирия не будет. Я уж не говорю о том простой вещи, что обратите внимание, что перемирие же невозможно объявить в одностороннем порядке. А в одностороннем порядке можно объявить только о прекращении огня. И, соответственно, когда Путин говорит, а я объявляю перемирие, а ты вторую сторону-то спросил, Вот я вспоминаю, как перед российско-грузинской войной Саакашвили объявил именно об одностороннем прекращении огня, потому что он в этот момент очень стремился к миру. Он действительно понимал, что ситуация, российские провокации, страна вовлекается в войну. И вот тогда он сказал, после того, как стороны обменялись многократно ударами, заговорила уже 122-я артиллерия, и стирались с лица земли грузинские села, и при этом говорила российская и осетинская пропаганда, что это осетинские села стираются. И тогда Саакашвили, уже выдвинув технику к Цхинвали, сказал: «Я объявляю одностороннее прекращение огня». Естественно, никакое не перемирие. А в ответ на это, где-то, если я не ошибаюсь, в 11:30, началась бомбардировка уже 152-миллиметровыми снарядами тех деревень, на грузинских деревень на Транскаме, через которые потом должны были идти российские танки. Это было даже уже, собственно, не артподготовка. Ну, собственно, это была артподготовка даже не к вторжению, а к тому, чтобы расчистить через эти деревни путь российским танкам. Тогда, собственно, все стало ясно. Но тут у нас образовался карибский кризис в посудной лавке. Я сначала не обратила внимания на торжествующие реляции о том, что, дескать, вышел российский корвет, адмирал Горшков, с цирконом, с новыми ракетами, и что он пошел в плавание по Атлантическому океану. Но тут мне показали пост Дмитрия Медведева о том, что, значит, дескать, вот этот циркон может остановиться не где-нибудь, а в 100 милях от берега поближе к реке Потамак. И это, цитирую, приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам. И после этого я с удивлением обнаружила, что это медведевское хвастовство. Если открыть Яндекс.Дзен, то вы прочтете какие-то совершенно невероятные вещи. Я думаю, что вы это услышите и по российскому телевидению, но российского телевидения я все-таки не смотрю, но уж как-то совсем противно. А Яндекс.Дзен – это такой аналог, и Яндекс вообще, я надеюсь, что когда будут судить руководители российской пропаганды, то руководители Яндекса тоже там будут сидеть на той же самой скамеечке. И, значит, там рассказывается, что этот циркон 9 махов, 370 километров, ракета преодолеет за пару минут, у нее может быть ядерная начинка. И что вот, значит, как только увидят эти люди в Вашингтоне, соответственно, стоящего там адмирала Горшкова, то они сразу перепугаются, перестанут помогать Украине. И цитирую: «Угроза, которую Россия сейчас может создать, на порядок превышает угрозу времен Карибского кризиса. Им придется либо терпеть корабль у своих берегов, либо начинать Третью мировую», и так далее, и так далее. И я вдруг поняла, что это же не просто пишут, ну, пропагандисты на зарплате. Это же то, что докладывают Путину. Это вот он реально со своими вундервафлями в 33-й раз думает, что он нашел такой волшебный ключик, что сейчас американцы страшно испугаются и, видимо, примут предложение его перемирия. Хотя не совсем понятно. Они надавят на Украину и заставят ее принять рождественское перемирие. Потому что в мире, в котором живет Путин, нет никакой Украины, а воюют против него сразу американцы. И что я тут могу сказать за циркон? Я думаю, что мы обсудим это еще завтра с Александром Коваленко. Но для начала я вам скажу так. Тут есть отдельные несознательные товарищи, которые выражают сомнения в том, что циркон существует вообще. А я как раз думаю, что вполне возможно, что он существует. Потому что, ну, собственно, в советское время Россия была одним из пионеров в деле того, в советское время Советский Союз был одним из пионеров, как раз он очень много разрабатывал ракеты, которые движутся быстрее скорости звука, потому что если речь шла о противокорабельных ракетах, и не только противокорабельных, то американцы предпочитали, чтобы ракета шла низенько, пусть она идет тихо, но если она идет низенько, она идет незаметно. А что же касается российских ракет, то они действительно бывали, и сверхзвуковые, и даже почти подходили к гиперзвуковым. И, собственно, совершенно неудивительно, что в России действительно разработали прямоточный воздушный реактивный двигатель. Можете посмотреть, что это такое. Но тут есть некоторые проблемы вот с этим самым цирконом. А начнем с маленьких. Во-первых, как он будет целиться? Потому что мы видим, что у российских ракет есть большие проблемы с точностью прицеливания, а они при этом не летят, окруженные облаком плазмы. А если у вас гиперзвуковая ракета, она летит очень быстро, соответственно, она летит, светится как метеорит. Понимаете, вот все те датчики, все те оптические пары, все те головки, которые стоят в российских ракетах, как они будут в этой ситуации, как они будут ловить тот же самый GPS, если прицеливание идет по GPS. Если ракеты управляют, опять же, как она будет ловить радиоволны, через которые ее управляют. Ну, допустим, что это может быть как-то преодолено, потому что плазма все это дело ослабляет, плазма это не прекращает полностью. Допустим, хорошо. А второе, конечно, я тут не могу не заметить потрясающую историю про то, что, значит, поскольку ракета покрыта облаком плазмы, это делает ракету невидимой для радаров. И даже со ссылкой на американский аналитический центр Missile Defense Advocacy Alliance. Ну, как бы вам сказать, как филолог, есть действительно такая штучка, что плазма, она действительно может поглощать радарный луч. Это правда. Но дело в том, что современные ракеты видно не только с радаров, их, например, видно со спутников. А вот утверждать, что плазменный шар, он невидим, это как вам сказать? Это все равно, что утверждать, что метеорит, который летит через атмосферу Земли и светится вот этим гигантским вишневым шаром, что он не виден. Он, как вам сказать, излучает во всех направлениях, на всех частотах спектра. Вот есть еще один известный плазменный шар, который мы видим каждый день, называется Солнце. Может быть, он что-то и поглощает в своей ионосфере, но, согласитесь, виден он очень хорошо. Это к вопросу о незаметности ракеты, хотя это дело десятое, потому что, еще раз, поскольку нам утверждают, что она гиперзвуковая, правда, говорят, то 9 махов у нее, то 5 махов. Ребята, вы все-таки определитесь, 9 махов и 5 – это большая разница. И говорят, то 1000 километров у нее, то 500 километров у нее дальность радиуса действия. А вот летела она на испытаниях на 400 километров, видимо, такая у нее дальность и есть. Другая дальность ее не зафиксирована. Все-таки, ребята, вы как-то определитесь, вот когда у вас супер-пупер мега-вундервафля, какие все-таки у нее тактико-технические характеристики. Но самое главное другое, это все мелочи. Не мелочь вот что. Значит, нам рассказывают, что один корвет с водоизмещением, если я не ошибаюсь, около 5000 тонн, наведет такой шорох на американские корабли, что они все просто вот поднимут лапки вверх и запросят перемирие. Соответственно, у меня вопрос, а какой радиус действия этой самого циркона? Я уже сказала 400 километров, но может быть 500. У меня вопрос, а какой радиус поражения у Томагавка? 2000. Ну вот как вы себе представляете, эти с перочинным ножиком на 400 километров, а эти с Томагавком на 2000? Может ли ракета «Циркон» уничтожить американский флот? Это вопрос первый. Вопрос второй. А сколько этих самых цирконов? Вот мы видели кинжалы, которые действительно в России формально есть, и даже, кажется, парочка летала в Украину. Но вот во время нынешних ракетных бомбардировок ни одного кинжала не было применено, хотя аккуратненько МиГ-31 с кинжалами под брюхом взлетали. Один МиГ, один кинжал. И садились обратно в Белоруссию, ни одного кинжала так и не потратили, потому что их всего 40 штук, и, соответственно, вот ракеты в дефиците. Значит, представим себе, сколько один корвет может нести. Он, если я не ошибаюсь, корвет, потому что, извините меня, если он фрегат, можете мне даже написать, но, по-моему, он все-таки у нас корвет. Соответственно, представим себе, сколько один корвет может нести этих самых цирконов против всего американского флота. А американский флот, не помните, сколько общее водоизмещение? Я вам напомню, 4,5 миллиона тонн. 11 ядерных авианосцев. Не помните, сколько у России ядерных авианосцев? Я напомню, ни одного. Да, вообще ни одного. То есть вот что такое ядерный авианосец? Это запас хода, это радиус действия unlimited, неограниченный. Оно может плавать, ходить по морю 25 лет. А у России нет таких кораблей и не будет в ближайшем обозримом будущем. Авианосцев у России тоже вообще, как известно, нет. Есть один авианесущий крейсер, вот знаменитый «Кузя», который недавно опять у него чего-то случилось, и который еще несколько лет назад, когда его заводили в плавучий док, получил по башке краном балкой, что избавило его от участи крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота. Кстати говоря, у меня хорошее предложение к американцам. Если они, если действительно, что я думаю, этого не произойдет, если действительно этот самый адмирал Горшков. Слово-то какое Горшков? Вот помните, я все время рассуждала про горшки с мочой, которые соблазняли китайских военачальников. Они воевали горшками с мочой, пытались. Так вот, адмирал Горшков почти, знаете, как-то рифмует. Так вот, если адмирал Горшков действительно дойдет до Потомака и станет там в 100 милях, в чем я крайне сомневаюсь, потому что все это из разряда «если он встанет», то можно вызвать вице-адмирала Нейшпапу, того самого, который потопил крейсер «Москву», и с парочкой ракет «Нептун». И не вовлекая Америку, проблема будет решена, и, знаете, даже никто слова не сможет сказать, потому что, ну, Украина находится в состоянии войны с Россией. Хотя Россия до сих пор это называет специальной военной операцией. А, так вот это я к чему? Вот все эти замечательные рассказы о очередной российской вундервафле, которая даже тогда, когда она есть, потому что, например, циркон, я считаю, есть, так. Посейдона нет, буревестника нету. Смотрите мои предыдущие видео, которые я выложила, если я не ошибаюсь, в понедельник. Даже сармата, напоминаю, еще нету, несмотря на то, что Путин уже 33 раза объявил, что вот даже песню спели про сарматушки. И вообще все вот эти летающие по небу технические изделия, они играют ту же роль, что в христианской мифологии играют архангелы, которые явятся в мир в день страшного суда и будут сражаться на стороне правых сил, и которых все увидят только в день страшного суда. Представляете, сколько на всем этом бабок распилить можно. Так вот, даже отвлекаясь от этого момента, вот даже тогда, когда что-то есть, это, как правило, есть в состоянии 2-3 экземплярах, и это, как правило, показывается для того, и щеголяется для того, чтобы отвлечь внимание от реального состояния российских вооруженных сил, какие они мы видим в Украине. И вот в тот момент, когда российская армия, даже не армия, а Вагнер расходует 1000 зэков напрасно под Бахмутом, хотя, как я уже сказала, этим он стратегически сдерживает украинское наступление. И, кстати говоря, это показывает, это причина, по которой Путин не то что не выиграет войну, а причина, по которой видно, что Путин стратегически проиграет. Потому что хорошо, только для того, чтобы сейчас, когда у украинцев еще недостаточно оружия, когда не развернулись в полную силу американские поставки, только сейчас, для того, чтобы не дать украинцам возможность наступать, да плюс там еще грязь, которая не дает наступать, только сейчас кладутся тысячи и тысячи зэков. Хорошо, а когда эти зэки кончатся? Да, мы понимаем, что Пригожин тут устраивает красивое шоу, показывает зэков, которые через 6 месяцев освободились, но есть же еще не только красивая картинка, есть вот фото с места боя под Бахмутом. И зэки это тоже показывают друг другу. А если ты не зэк, то зачем же ты туда пойдешь? А если будет новая волна мобилизации? И если мобилизованные понимают, как их будут использовать? И если мобилизованные видят, что случилось в Макеевке, когда 600 человек усиленный батальон заселили в одно ПТУ? Кстати, как там Amnesty International? Помните, Amnesty International у нас очень было недовольно, что украинские войска, когда они защищают город, они находятся в городе и иногда даже останавливаются в школах. Хотя, кстати, совершенно нормально, потому что вот пустая школа – это действительно идеальное место для помещения войск. Так что там Amnesty International по поводу ПТУ в Макеевке не заботилась, что это тоже было в городе, и это тоже было в училище? Но это не важно. Это маленькие придирки по поводу моей любимой Amnesty International. Так вот, если даже сейчас, когда у Украины еще недостаточно оружия, недостаточно бронетехники, вот на наших глазах она прибывает, Россия тратит тысячи и тысячи, судя по всему, там десяток тысяч минимум, чтобы остановить, предотвратить наступление, то что будет, когда эти тысячи кончатся, а оружие у Украины увеличится? Это вот в этом смысле вот этот момент, что я не думаю, что сейчас задача Путина уже выиграть эту войну. Я, конечно, думаю, что задача Путина сейчас превратить ее, вот это там его идеальное для него решение, превратить ее в вялотекущий конфликт, заморозить его, как какой-нибудь Приднестровье или как тот же самый Донбасс в 2014 году, и чтобы не класть там 10 тысяч людей в месяц. Вот под Бахмутом они там продвинулись на 2 километра, кажется, на каждый километр положили где-то десятки тысяч. Вот не класть 10 тысяч людей на километр, не класть 5 тысяч людей на километр, а сделать, чтобы этих жертв было поменьше, там 2 тысячи, 3 тысячи, и так продолжать следующие несколько десятков лет, превратив тем самым Россию в Хамас, объясняя, что весь мир против России, сделав Россию нищей. В нищей стране как раз легко управлять людьми и давать им подачки, и объяснять, что за эти подачки они должны на вас молиться. То есть вот задача Путина сейчас, на мой взгляд, это вот сделать конфликт, ну, сделать, окуклиться, превратиться в Хамас, вот сделать то же самое, что Хамас, как Хамас выглядит по отношению к Израилю. Им же ведь уже не надо захватывать Израиль. Им просто надо все время объяснять, что вот мы живем так плохо, потому что Израиль живет так богато, и потому что это вот они у нас все украли. Соответственно, с моей точки зрения, и я, кстати, об этом недавно писала в своей колонке The Hill, главное, что должен сделать Запад, он должен предотвратить подобный сценарий, он должен Украине дать достаточно оружия, чтобы Украина вернула себе Крым и Донбасс. Обращаю ваше внимание, что Донбасс гораздо тяжелее будет вернуть, чем Крым, потому что Крым изолирован, это полуостров. Перерезал мост Керченский, перерезал вот это вот сухопутный коридор, о котором мы только что говорили, который, я не сомневаюсь, что где-то к поздней весне будет перерезан. И все, Крым можно брать, но если не голыми руками, там вот вроде Путин разместил ядерное оружие, то брать его можно. А вот Донбасс, который, как я уже сказала, связан гигантской кровеносной железнодорожной и асфальтовой сетью с Россией, его, конечно, будет освобождать гораздо тяжелее. Но только этот сценарий делает возможным падение режима, потому что Акела промахнулся, потому что Акела такого позора, скорее всего, не переживет. Переосмысление России своей, вообще того, что она хочет в дальнейшем из себя представлять, потому что понятно, что в отличие от нацистской Германии Россия не будет оккупирована. И, соответственно, вытягивать из болота самих себя придется, как барону Мюнхгаузену, самим себя за волосы. Тем не менее, свержение Путина даст эту возможность, даже если после Путина придет не гражданское правительство с людьми типа Собянина или Мишустина, а придет какая-нибудь хунта, все равно они будут понимать, что это единственный шанс. А в противном случае, ну, этот регион будет превращаться в Балканы перед Первой мировой войной, с недаемой ненавистью, потому что ненависть – это такое чувство, которое редко не остается взаимной. Разложившиеся от войны, вот превратится регион в Ближний Восток. Соответственно, можно сказать, ну, Путин, чтобы избежать этого сценария, чтобы избежать собственного свержения, чтобы избежать того, что Украине будут поставлять действительно много оружия, а он угрожает применять ядерное оружие, ответ тут такой, да, он угрожает. И, как мы видим, Украина готова нести этот риск, потому что, в первую очередь, это ядерное оружие, тактическое ядерное оружие будет применено против Украины. А возникает вопрос, а если ситуация, если этот регион превратится в новый Ближний Восток. То что, опасность применения ядерного оружия исчезнет? Ответ заключается в том, что она возрастет. Путин сейчас, абсолютно правильно Андрей Андреевич Пятковский говорит, пугает Запад тем, что в результате его поражения Россия распадется, и там Ростовская область начнет воевать с соседней Белгородской областью, и у обоих будет ядерное оружие. Возникает вопрос, а если это произойдет через 10-15 лет, что опасность будет меньше? Ответ наоборот, она будет больше, да, она будет отложена. Но все вещи, которыми пугает Путин, даже если они имеют место быть теоретически, то они по мере того, как он будет оставаться у власти, они будут все более и более тяжелыми. В этом смысле вот то, что на наших глазах и Европа, и Америка, вернее, и Америка, и даже, наконец, Европа начинают давать Украине наступательное оружие, бронетехника, которую они дают, это наступательное оружие, свидетельствует, судя по всему, что они это понимают, потому что очень просто. Никогда еще в мире не было такой инвестиции, которая так мало стоила бы самому военному инвестору, американцы не проливают ни капли своей крови, и так много бы приносила. Да, так вот, возвращаясь к тому, что все эти сценарии, видимо, видит Путин, и поскольку у них там в Кремле двоемыслие, и поскольку они, с одной стороны, видят эти совершенно катастрофические для них сценарии, а с другой стороны, они все время думают, что вот они придумают сейчас что-то, какую-то разводку для лохов, и лохи на это купятся, что вот сейчас они со своим адмиралом Горшковым с цирконом выйдут в Атлантический океан, и американцы просто, значит, все побледнеют. И проблема-то заключается в том, что Путину в его бункере это так и расписывают. Вот точно так же, как к нему ходил Ковальчук, и мы знаем, что Ковальчук, другой Ковальчук, напоминаю, Юрий Ковальчук, который ходит к Путину в бункере, а есть Михаил Ковальчук, который рассказывает, что на Западе собираются выращивать служебных людей и кормить их с помощью ГМО, и для того, чтобы выращивать служебных людей, поощряют ЛГБТ, потому что, чтобы, значит, натуральные люди не размножались. А в тех странах, которые служебных людей не будут выращивать, в которых настоящие скрипоносные ценности, как, например, в России, в Китае, вот там зловредный Бильдербергский клуб будет действовать с помощью смертельных вирусов. И вот один Ковальчук это рассказывает на форумах в Сочи, а другой Ковальчук, видимо, это совершенно реально рассказывал Путину в бункере, потому что мы знаем, как Путин рассказывал, что прямо на пресс-конференциях, что да, вот отбирают генетический материал русских, чтобы сделать оружие, которое будет поражать только русских и так далее, и так далее. И я не уверена, что Путин, вот когда он сейчас предлагает какие-то вещи, ну, в том числе даже то же самое перемирие, что он, например, знает, как дела обстоят на фронте. Но очень возможно, что ему рассказывают, да вот очень здорово удалось сдержать украинское наступление на Запорожском фронте. Вот-вот сейчас овладеем Бахмутом. Хотя есть еще одна деликатная вещь, связанная с Бахмутом, и с Солидаром, и с Пригожиным, и с его пиар-активностью. Потому что мы видим, что Пригожин действительно не только вообще очень важные вещи действительно сейчас сделал для Путина, но и жалуется на нехватку снарядов. И эта нехватка снарядов вполне для вагнеровцев реально. И, судя по всему, мы наблюдаем картину абсолютно классическую в армиях, где главное – это не победа, а где главное – это подсидеть конкурента. Когда люди, армейские начальники, решили, что Пригожин им всерьез мешает, а что, как его можно дискредитировать? А его можно дискредитировать, если он потерпит поражение, не возьмет Бахмут. Соответственно, вот Бахмут, а сейчас Солидар, для меня это вот такое вот последнее усилие Пригожина показать, что я-то тут на самом деле все могу сделать, чего не может сделать российская армия. И вот эту борьбу бульдогов под ковром, когда ее наблюдаешь на фронте, да еще в прямом эфире, то это, конечно, производит удивительное впечатление. Я совсем забыла сказать, что это Юлия Латынина, и что это код доступа, и что смотрит нас 20 тысяч человек, и мы 30 минут в эфире. И я забыла, пожалуйста, сказать, что подписывайтесь на наш канал, распространяйте ссылки на этот эфир, ставьте лайки. А я напоминаю, как-нибудь сделаю большой стрим с ответами на вопросы, поэтому пишите ваши вопросы. Наверное, я просто напишу комментарий, а в этом комментарии буду, соответственно, собирать вопросы. Ну, вопросы, напоминаю, также можно задавать и за деньги, хотя это далеко я это говорю к тому, что когда вы задаете эти вопросы за деньги, просто их видно сверху. А еще несколько вещей, которые я хотела обратить. Да, секта ОМ Кремляке, как и говорил Невзоров, ну, я, собственно, об этом и говорила, что эти ребята всерьез верят и в своих боевых комаров, и в чужих боевых комаров, и в свои ракеты «Циркон». И я бы хотела обратить ваше внимание на удивительную статью в «Аргументах и фактах», где глава ВЦИОМа, то есть это вполне сервильное кремлевское агентство, господин Федоров сообщил, что большая часть россиян, примерно 2/3, цитирую, хотят мирных переговоров. А еще несколько важнейших вещей, которые я бы хотела поговорить. Ну, одна из самых страшных, потому что у нас сегодня почти итоги. Я в прошлый раз вместо итогов говорила о путинских ракетных атаках. И одна из самых страшных вещей, которые мы видим в этой войне, это, конечно, тот факт, что российские войска, это вот просто итоги того, что мы видим, что российские войска заодно используются Путиным как энзацкоманды. Вот я как-то вспоминала полицейский батальон 101, о котором английский историк Браунинг написал страшную книгу, в которой было написано, как просто люди из обычного немецкого городка, будучи поставлены перед фактом, что они теперь полицейские, которые лично в лесу должны убивать евреев, женщин, детей, что из них почти никто не отказывался. Но, не, так сказать, буквально вот собирали батальон, ставили людям вопрос, один человек сказал нет, вслед за ним еще 12 отказалось. С ними, кстати, ничего не произошло. Когда начались непосредственно расстрелы, когда вот просто началась акция и в лесу мозги забрызгивали сапоги, тогда приблизительно 20% батальона людей после нескольких убийств, они туда куда-то отбегали в лесочек, что-то там им было нехорошо, они по этому поводу переживали, они старались больше в этом не участвовать. Но вот приблизительно 20% людей так или иначе старались ограничивать свое участие. Еще раз повторяю, это были самые обычные бюргеры. А зато все 80% как-то немножечко по этому поводу переживали, и у них настроение было подавленное. Вот почему, собственно, у Гитлера это были полицейские батальоны, потому что когда он попытался таким способом использовать войска, то очень многие немецкие военачальники ему сказали, не-не, мы не хотим таким образом использовать войска, мы этим их разложим. Вот у Путина тоже есть полицейские батальоны, у Путина есть фильтрационные лагеря, ФСБшники, все это мы видели уже и в Изюме, и в Херсоне, и тем более в Буче. Вернее, в Буче мы видели другое как раз, что, но мы видим, что в том числе Путин использует так солдат. Что солдаты не отказываются, ну, во-первых, Ну вот, видимо, мы увидим после войны, когда начнутся следствия, кто отказывался, кто не отказывался. Ну вот по расследованию New York Times мы видели, как солдаты в Буче, просто непосредственно из десантно-штурмовой бригады, как им командовал их командир фактически зачищать всех гражданских, и как они обсуждали это у себя по рации. И, собственно, на мой взгляд, это главная причина, почему российским оппозиционерам не надо говорить «моя армия», как в слове, знаете, как в словосочетании «моя армия» типа совершает военные преступления. Дмитрий Быков, кажется, тут говорил, да, это наша армия, но вот наша армия, она нас убьет, она украинцев убивает, она совершает военные преступления. А почему мне кажется это важно? Потому что, ну как, нет, это не моя армия. А вот представьте себе, что в России гражданская война, есть белые и есть красные, и ты за белых. Красные – это не твоя армия, даже если она состоит из россиян. А моя армия была бы батальон «Свободы», который состоит из россиян и сражается на стороне Украины, к сожалению, его нету. Вот это была бы моя армия. А так, соответственно, в этой войне я не имею права называть своей армией армию украинскую, хотя я ей сочувствую. И я думаю, что вот очень важно, когда армия делает такие вещи, не поощрять ее хотя бы даже частичным сочувствием, а чтобы не поощрять ее фальшивым сочувствием, которое на самом деле, я уверена, значительная часть людей, которые это говорит, даже и не испытывает. Из ложно понятого интеллигентского стыда говорит. Потому что очень важно, чтобы люди, которых сейчас в России будут мобилизовывать, чтобы они понимали, куда они идут. Чтобы они понимали не просто, что они идут умирать за дворцы Путина, что они идут умирать за воровство. Чтобы они не просто понимали, что их бросят в грязь без сухпайков, которых украли, без одежды, которых украли. Что их бездарные военачальники поселят в ПТУ, которые разрушат Хаймарс, а потому что начальнику лень какое-то логистическое решение другое выбирать. Очень важно, чтобы они понимали, что огромное количество россиян, это огромное количество россиян, я напоминаю, что только по официальным социологическим замерам 20% россиян не боится говорить во время официальных социологических опросов, что оно против войны. Это число больше, но кто-то боится говорить. Но вот 20% не боится. Это данные ВЦИОМа. Это данные Левада-центра. Так вот, очень важно, чтобы эти 20%, так же, как они не боятся говорить, что они против войны, не боялись говорить, что нет, это не их армия. Потому что чем громче они будут это говорить, тем меньше будет общественно приемлемая ситуация, когда люди спокойно идут в армию. Собственно, еще несколько историй, которые я хочу рассказать. Да, и, конечно, у меня очень много вопросов про Михаила Саакашвили. Извините сегодня, что я какая-то тоже немножечко, не знаю, то ли усталая, то ли я слегка нездоровая. Вы видите, я там чуть-чуть запинаюсь, говорю немного, не все успеваю сказать, что я хотела, и не все я успеваю сформулировать так, как я хотела сформулировать. Возможно, я к этому всему вернусь. Наверное, последняя вещь, о которой мне очень хочется поговорить, это, конечно, то, что происходит с Михаилом Саакашвили. Я очень благодарна Марку Фейгину и Алексею Арестовичу, что они начали кампанию, которая, на мой взгляд, неминуемо кончится его освобождением. Надо верить в хорошие вещи, потому что чем больше ты говоришь хороших вещей, тем больше вероятность, что они сбудутся. Вот сфера мысли очень важна. Это вот к вопросу, почему ни в коем случае по поводу российской армии, российской оппозиции не должна говорить «это моя армия». Михаил Саакашвили, я напомню, за что он сидит. Это очень печальная история. Михаил Саакашвили сделал в Грузии реформы, которые были просто беспрецедентны, если не считать Эстонии. Наверное, в Эстонии такого же размера реформы, и они легко достаточно проходили еще в начале 90-х. Михаил Саакашвили создал в Грузии полицию, которая не брала взяток. Михаил Саакашвили создал в Грузии минимальное государство, которое раздавало, во-первых, оно было минимальным, во-вторых, оно раздавало, если у него были какие-то государственные заказы, оно раздавало их не друзьям, оно раздавало их бизнесменам. Михаил Саакашвили сделал ведение бизнеса в Грузии максимально легким. Он хотел сделать из нее Сингапур, второй Сингапур. И именно это вызвало чудовищную ненависть Путина. Не какие-то поступки Саакашвили. Хотя была известная история, как Саакашвили вскоре после своего избрания приехал в Россию. Он первый визит, который он нанес государственный, был в Россию. Он встречался с Путиным, он перед этим молился в церкви, чтобы эта встреча прошла хорошо, потому что он понимал, насколько важно для Грузии, чтобы Россия не была против, чтобы Россия не совала палки в колеса. Путин принял его, ободрил, сказал, все будет хорошо, только не увольняйте Хабурдзанию. Хабурдзания был глава грузинского тогдашнего КГБ, и дело было не в том, что он был агентом Москвы, как следовало из слов Путина, а дело в том, что все тогдашние грузинские органы были чрезвычайно коррумпированы. Они вот реально торговали всем чем угодно, от наркотиков до краденных машин. Там было гигантское количество различных силовиков, там была даже абхазская полиция в изгнании. И когда Саакашвили вернулся, он первым делом уволил Хабурдзанию не потому, чтобы воткнуть Путину, а потому, что без тотальной реформы этих силовых органов и стопроцентного увольнения всех, кто в них служил, нельзя было построить эту новенькую с иголочки Грузию. Вот за это Путин его возненавидел. За то, что Саакашвили показывал, что власть президента можно использовать не для строительства дворцов под Геленджиком или где еще, а для того, чтобы сделать страну с необыкновенно удобным интерфейсом. Потому что главное, что было в Грузии, вот тогда грузинская полиция, помимо того, что она перестала брать взятки, и помимо того, что она перестала восприниматься как угрозу обществу, вот еще и в России, и еще недавно в Украине, я не знаю, как сейчас в Украине, но еще недавно, уж тем более во времена Януковича, видишь мента, начинаешь думать, куда бы от него перейти на другую сторону улицы. Вот в Грузии патрульная машина, там была патрульная полиция и криминальная полиция, они стали разделены, ползущая по улице вот с этой светомузыкой и со скоростью 40 км в час, она была таким символом, о, ползет, значит, все нормально. Люди перестали запирать двери у своих машин. Это в стране, в которой еще в 90-х годах практически в каждом доме кто-то знал у кого-то, у кого машину угнали. А много раз против Грузии замышлялись все, начиная, например, напоминаю, от терактов. Просто там взрывался полицейский участок, горе. Взрывались линии электропередач. Кстати, грузинская полиция находила всех людей, которые это сделали. Если вы помните, была удивительная история с ГРУшниками, которые шпионили в Грузии, причем использовали для этого, не отходя от кассы, свои телефоны. Очень был тогдашний министр обороны Сергей Иванов возмущен, что, значит, этих ГРУшников схватили и предъявили им обвинения. Хотя, в общем-то, чем должны заниматься ГРУшники, кроме того, что шпионить? Они же цветочки туда собирать приехали. Так вот. И в конце концов была устроена война. Практически по тому же принципу, что сначала Донбасс, а потом сама Украина. Потому что, как я уже сказала, война началась с того, что в Южной Осетии сначала тогдашний президент какой-то объявил, что грузины вот-вот нападут, вывез из Схинвали все население, завез вместо этого каких-то добровольцев, которые были почему-то с оружием. Ну, мы знаем этих добровольцев по Донбассу. Обратите внимание, что в России, в стране, где вообще человек, если он с помощью перочинного ножа защищается от бандита, получит срок за превышение необходимой самообороны, тут вдруг в каких-то военторках эти добровольцы купили себе не то что автоматы Калашникова, а 122-миллиметровые минометы. Ничего, значит, все это соответственно, заехала тогда в Цхинвали. Вместе с ними завезли журналистов, которые должны были освещать будущую грузинскую агрессию. По ту сторону перевала находилась российская армия, которая несколько месяцев проводила учения про отражение в кавычках грузинской агрессии. Только танки там растянулись на 200 километров уже во время вторжения. А, собственно, часть этой армии находилась уже за перевалом, о чем грузины не знали. И дальше начались систематические обстрелы грузинских сел, на которые грузины всегда отвечали, потому что думали, что таким образом они заткнут рот нападающей стороне. Вместо того, чтобы перестать, нападающая сторона продолжала наступать. Все это сопровождалось пиар-компанией в российских СМИ. Сообщали, что вот горит осетинское село Хитогурово. Российские журналисты ехали в село Хитогурово, с удивлением обнаружили, что село не горит, а вот грузинское село Нули, соседнее рядом, уже горит. Но, естественно, возвращались и писали то, что надо, а не то, что было на самом деле. В осетинских пабликах в это время писали: «Даешь досрочное заполнение морга в горе грузинскими трупами». В конце концов, 7 августа, понимая, что происходит, Саакашвили начинает выдвигать войска, потому что он понимает, что сейчас просто вот эти вот добровольцы пойдут и вырежут грузинские села. И пытается одновременно дозвониться всем западным политикам, включая Кондолизу Райс, которая перед этим была в Грузии и которая сказала: только не поддавайтесь на российские провокации. И никто не берет трубку. Единственный человек, который взял трубку, это был Мэтью Бреза, если я не ошибаюсь, он был помощник госсекретаря или что-то в этом роде. Я сейчас в точности забыла его должность. Соответственно, вот в отличие от Украины, Грузию тогда весь Запад оставил. И они отвернулись и сделали вид, что это не их дело, и что это вообще все проблемы Саакашвили, и что это он обостряет, и что он вообще во всем виноват. А Саакашвили понимает, что у него нету ничего, кроме его армии. А, соответственно, объявляет, как я уже сказала, одностороннее прекращение огня. В ответ на это одностороннее прекращение огня начинается, как я уже сказала, артиллерия начинает стирать с лица те грузинские села, которые расположены непосредственно на Трансками и которые нужно стереть, чтобы по этому месту прошли российские танки. Вот тогда начинается грузинская операция. Это даже не превентивный удар, это встречный удар. И тут происходит после этого еще более удивительные вещи, потому что, во-первых, обратите внимание, что грузины тогда зашли в Цхинвали. И никакого огневого контакта, ни прямого между российскими войсками и грузинскими не было, вернее, там, где он был, например, на Зарской дороге, там грузинские войска выносили российские войска. Но через 2 дня грузины отступили из Цхинвали, точнее бежали, просто бежали, оставив дымящиеся танки, разбомбленные авиабомбами и прямыми попаданиями снарядов. И все эти 2 дня российская авиация, артиллерия выносила Цхинвали, как она потом выносила Мариуполь. И все эти 2 дня российское телевидение рассказывало, что это грузинские войска бомбардирует Цхинвали, в то время как в нем, напоминаю, в этот момент находились грузинские танки, и он был занят грузинскими войсками. А весь Запад делал вид, что это его не касается. И грузины побежали, они действительно бежали, они бежали так, вот я тогда говорила с грузинскими солдатами, что они просто опомнились спустя несколько десятков километров, где они и что они. Но, конечно, частью этого бегства было, во-первых, понимание, что российская армия, как мне тогда сказал грузинский министр обороны, нас может не только бомбами, а мисками закидать, российская авиация, а другой частью этого понимания, конечно, у Грузии нет такой стратегической глубины, как у Украины, а другой частью этого понимания было то, что Запад отвернулся и стал делать вид, что это его не касается. И что Саакашвили, наверное, вообще во всем сам виноват. Вот это типа, если бы он не стал защищаться, ну, представляете, как всем было бы хорошо. Тогда российские танки заняли бы Тбилиси, Саакашвили убежал бы, и где-нибудь в Гааге его непременно бы признали правым. Собственно, в тот момент, когда Запад пошевелился, когда пошевелился американский президент, когда позвонил Саркози, вот после этого российские войска остановились, но, конечно, Саакашвили был нанесен смертельный удар. Потому что человек, проигравший войну, не смог выиграть спустя несколько лет выборы. Дело было, конечно, не только в этом, не только в проигранной войне. А дело было в том числе и в гигантской оппозиции Саакашвили, которая состояла из бывших, из грузинской аристократии. Вот как во Французской революции были бывшие си-де-ван, точно так же вот обитатели грузинского квартала в Аке, точно так же вот вся эта грузинская аристократия очень коррумпированная, очень образованная, очень элитарная, которая всегда знала, что ребеночек чего-то там набедокурил, кого-то сбил, устроил ДТП, избил, даже убил. Но всегда можно позвонить министру полиции и сказать: слушай, у меня такой хороший сын, или вот у моего друга такой хороший сын, не делай с ним ничего. А тут оказалось, что это невозможно. И все эти люди, в том числе и те, которые должны были доплатить, например, за бизнесы, приватизированные ими во время Шеварнадзе, все они ненавидели Саакашвили страшной ненавистью, и оказалось две страшные вещи, которые меня заставили разочароваться. Но я не могу сказать, что я большой фанат всеобщего избирательного права и демократии вообще. Но после того, как в результате всеобщих выборов к власти приходит в Беларуси Лукашенко, а в Украине Янукович, сложно быть фанатом всеобщего избирательного права. Но тем не менее, вот, конечно, победа в свое время партии «Грузинская мечта» на выборах меня страшно разочаровала. Вот по какой причине. Во-первых, я видела, что рядовой грузинский избиратель после всего, что для него сделала партия «Национальное единство», после вот той новенькой с иголочки Грузии, он сказал: а вот тут это самое, бензин Иванишвили обещает нам, что после выборов будет бензин дешевле. Таксисты накануне выборов не заправлялись бензином, они говорили: после выборов будет бензин дешевле, нам сказали. А люди, которые все это направляли, прежде всего, как я уже сказала, это были все те, кого революция Саакашвили вышвырнула за борт и оставила без привычного коррупционного куска хлеба. Все эти люди рассказывали гадости про Саакашвили, которые не соответствовали действительности и которые они устроили, вернувшись к власти. Потому что они рассказывали, как Саакашвили преследует политических противников. И они посадили практически всех людей из партии Саакашвили на то или другое время по абсолютно надуманным предлогам. И Запад, который был очень встревожен, когда при Саакашвили демонстрация, которую собирались проводить в день независимости Грузии посередине главной улицы, и которая состояла из реальных тетушек, которым не то что раздавали деньги, а раздавали палки. А и этими палками они должны были орудовать. И это все было записано на пленку. И на пленку было записано грузинской полиции, как госпожа Бурджанадзе, одна из устроительниц этой демонстрации, говорила, что вот нам лучше, чтобы было побольше жертв, потому что после этого придут российские войска и, значит, нас защитят. Это было записано на пленку. Эта демонстрация была разогнана, потому что некоторые демонстрации собираются ровно для того, чтобы их разогнали. Это касается, это в том числе касалось этой, прежде всего, демонстрации. Потому что это такую вещь, кстати, можно проделать только по-настоящему в демократической стране. Так вот, тогда, если вы помните, когда демонстрацию разгоняли, то один человек залез на крышу и во время дождя его убило током, а другой попал под колеса автомобиля Бурджанадзе, которая рвала колеса с этой демонстрации. И тогда все иностранные газеты написали, что во время разгона демонстрации погибло 2 человека. Не уточняя, что, собственно, это не кровавый грузинский режим этих-то людей-то погубил. И вот тогда было принято среди западных политиков, я уж не знаю, сколько Путиным денег на это было потрачено, отворачиваться от Саакашвили, воротить нос, говорить, он какой-то не совсем демократический. Мне Каха Бендукидзе рассказывал прекрасную историю о том, как они проводили реформы, и в министерстве, что ли, я не помню, экономики или что-то в этом роде, уволили всех сотрудников, которые там были, потому что они ничего не делали, кроме как протирали штаны и брали взятки. Знаете, что первое сказали западные консультанты, европейские консультанты, приехав к Кахе? «А как же вы трудоустроите все этих бедных людей?» – сказали они. Как-то я летела в Грузию с приятелем, ну, не с приятелем, он был, просто сосед оказался по самолету, бизнесмен, достаточно крупный, который рассказывал, что у него вот этот бизнес, и который рассказывал, как у него, значит, хорошо сейчас действительно в Грузии делать бизнес, потому что никаких взяток, и потому что очень быстро получается разрешение. Я ему сказала, так вы за Саакашвили? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, у меня племянник учился в медицинском институте, а Саакашвили этот медицинский институт закрыл. Я говорю, а где был медицинский институт? Что это за закрытый институт? Ну, потихонечку выяснилось, что медицинский институт был зарегистрирован, естественно, в подвале дома номер 5 где-то там вот. Я говорю, а вы бы хотели лечиться у своего племянника после того, как этот якобы институт закончит? Мой собеседник подумал и говорит, нет. Но племянника все равно уволили неправильно. Вот все такие люди ненавидели Саакашвили. Понятно почему. И страшно для меня было понять, что во время этих выборов оказалось, что диктатор и коррумпированный правитель, он создает вокруг себя прослойку людей, которые имеют выгоду от того, что он у власти, которые дают ему взятки, которые получают сдачу гигантскими лаптями экономики, и потом на деньги, которые они украли, особенно в бедной стране, создают армию прихлебателей, которые будут голосовать так, как он скажет. А если делать так, как Саакашвили, то получается, вроде у тебя нету прикормленных бизнесменов, вроде у тебя нету черной кассы, и вроде тебе никто не обязан, потому что это типа происходит само собой. Как мне сказал один грузинский оппозиционер, который при мне ругал Саакашвили, я говорю, а вот, наверное, что-то все-таки хорошее это есть, сделал Саакашвили. Вот, наверное, грузинская полиция не берет взяток. Он говорит, это достижение не Саакашвили. Я говорю, как? А чье же это достижение? А это достижение всего грузинского народа, отвечает мне этот грузинский оппозиционер. Нифига себе, думаю я, а чье же это, значит, это свое достижение грузинский народ не сделал при Саакашвили? И вот то, что с одной стороны рядовой избиратель верит сказкам, а с другой стороны оказалось, что демократический лидер в обществе, где есть всеобщее избирательное право, не может создать себе вот эту прослойку Ротенбергов и Газпромов, которые потом будут платить служащим за то, чтобы они правильно голосовали, вот это, конечно, было очень страшно и очень оскорбительно и очень унизительно. И я напоминаю, что Бедзина Иванишвили, который чисто случайно выиграл выборы, это бывший российский олигарх, который удачно продал свой бизнес перед тем, как выиграть эти выборы. И вообще, с моей точки зрения, если Запад хочет, чтобы Саакашвили оказался на свободе, то есть очень простой способ внести господина Иванишвили или пригрозить господину Иванишвили, что он будет внесен в список путинских олигархов и пособников Путина, чего он полностью заслуживает, и заморозить его активы, как заморожены активы Фридмана и Авина. Вот посмотрим, что тогда скажут Бедзина Иванишвили. И самое страшное для меня вот во всей этой ситуации, что мы видим, что сейчас грузинский народ... Я еще буду говорить о выученной беспомощности российского народа обязательно как-нибудь на следующей неделе. Но вот грузинский народ, который сделал революцию роз, который знал, что такое свобода, который видел, какие реформы были при Саакашвили, сейчас грузинскому народу говорят из каждого утюга, что если сменится правительство, то, значит, придет Путин и завоюет опять Грузию. Там и Путина уже завоевалка давно отвалилась в Украине, а грузинский народ все пугают. И более того, я вижу, вот я же очень внимательно смотрела за тем, какие были митинги в Грузии. Их было очень мало, вы же это знаете. Сравнительно мало там с революцией роз, с чего можно было ожидать. И обратите внимание, что такая удивительная вещь с партией Саакашвили, с грузинским национальным единством, а что там раз за разом уже несколько руководителей сменилось, а которые почему-то начинают идти против Саакашвили и делают все, чтобы подобные митинги сорвать. Вот нынешний руководитель 3 месяца посидел в тюрьме, и после этого он рассказывает, что он чуть ли не сам против Саакашвили. И после этого каждый раз, когда пытаются устроить митинг, то оказывается, что, значит, давайте где-нибудь в другой раз, давайте не так, давайте не здесь. А когда вы устраиваете митинг, то, конечно, там, воля руководства – это просто вещь номер один. Не бывает митинга, плохого или хорошего, без руководства. И это то же самое, что происходило в России, когда Россию учили выученной беспомощности нынешние кремлевские власти, когда лидерам маломальского протеста или травили, как Навального, или покупали, или сажали в тюрьму, и там как-то с ним договаривались. И оказалось, что все протесты или выдавливали за границу, и оказалось, что люди в России исключительно атомизированы, исключительно разобщены и понимают бесполезность протеста. Кстати, я понимаю, что я даже немножечко перебираю, но я все-таки расскажу о выученной беспомощности, потому что это история, которая меня потрясла. Это история американских военнопленных в корейских лагерях, которые после Корейской войны умирали там, 38% людей в лагерях умерло. И вы, наверное, скажете, да их не кормили или их пытали? Нет, их не пытали, их кормили практически нормально для такой ситуации, и очень часто у лагерей даже не было колючей проволоки. Но эти люди были настолько деморализованы, красивые американские парни, которые только что были солдаты, что были нередки случаи, когда эти люди просто в лагере удалялись в свою палатку, удалялись в свой барак, натягивали на себя одеяло, лежали так несколько недель и умирали. Эти люди были настолько деморализованы, что когда после освобождения им говорили «позвоните своим родным», многие из них не реагировали. Как это произошло? Это, конечно, корейцы были гениальны. Во-первых, они делали так, чтобы заключенные стучали друг на друга. За любой донос человек получал шоколадку или сигарету, при этом даже не наказывали того человека, на которого настучали. Главное было атомизировать, разобщить людей, сделать так, чтобы они не верили друг другу. Второе, обезглавливали любой протест. Если находился лидер, вот по какой-то причине это был человек, которому верили, неважно, он был офицер или рядовой, вот тут его немедленно смешивали с землей. Третье, проводили сеансы покаяния. Американские солдаты должны были, вот в точности, как во время московских партийных чисток, или у Мао в Яньнане, это очень популярная история, или как сейчас вот этому примерно учит критическая расовая теория, значит, они должны были встать, покаяться, что они американцы, что они империалисты, что они имперцы, а если они, значит, этого не признают, то они имперцы вдвойне, и вспомнить все свои грехи. И это, конечно, страшно людей деморализовало. И, кроме того, вести из дома. Никаких хороших вестей из дома не передавали, но если кто-то, чья-то жена решила развестись, или кто-то у кого-то умер, то немедленно это передавали письмо. И в конечном итоге степень деморализации и разобщенности внутри военнопленных достигла такой степени, что, ну, например, известен случай, когда один какой-то урка выкинул нескольких больных американцев, он сам тоже был американец, на мороз, в грязь из барака. А все окружающие стояли смирно и смотрели рядом, и когда их спросили, ну как же вы это допустили, они сказали, это не наше дело. Вот эта выученная беспомощность, которая характерна для российского общества, и над которой Путин работал 20 лет, кстати, абсолютно те же самые технологии, но только уже на стероидах, только уже с помощью фильтрационных лагерей, только уже с помощью настоящих лагерей пыток. Он, конечно, применял в Херсоне и Изюме. И эту же самую выученную беспомощность. Я к ужасу своему сейчас ее признаки наблюдаю в Грузии, потому что, конечно, одна из главнейших черт этой вымощенной беспомощности – это если вы каким-то образом перекупаете руководство той партии, которая якобы составляет вам оппозицию. И, в общем-то, понятно, что я надеюсь, что Михаил Саакашвили выйдет на свободу, потому что его убивают в тюрьме. Смотрите интервью мое с доктором Андреем Волной о том, что происходит с Саакашвили в тюрьме. Потому что лекарства, которые ему дают, конфликтуют друг с другом. Потому что наличие ртути и мышьяка в его теле невозможно объяснить никакими этими лекарствами. И понятно даже, что это делают не грузинские власти. Понятно, кто это делает. Тот человек, который ненавидит Саакашвили больше всего. Тот, который вот столько времени потратил, чтобы погубить не только Саакашвили, но погубить вообще надежду реформ в постсоветской республике. Мы видим, что Путину это удалось в Грузии. Мы видим, что Путину это не удалось в Украине. И, собственно, более того, и Грузии какая-то сдача с этого досталась, потому что вот я говорила о том, что Гаагский суд, который несколько недель назад даже не вспомнил имя Путина, когда говорил о военных преступлениях, совершенных во время российско-грузинской войны, он на самом деле должен был привести на скамью подсудимых Михаила Саакашвили при полном попустительстве той же самой Европы, при полном попустительстве той же самой комиссии Тальявини, которую формировал в свое время никто иной, как господин Штайнмайер, и которая уже после российско-грузинской войны сказала, что она не знает, значит, кто начал эту войну. Вот Россия говорит, что это сделали грузины, а грузины говорят, что это сделала Россия. А где правда, мы не знаем. Вот, собственно, что представляла из себя Европа всего несколько лет назад. А причем тут обошлось вообще не то, что без фильтрационных лагерей, а даже и без той выученной беспомощности, которую преподавал Путин внутри России. Тут обошлось просто газом, ну, иногда, может быть, какими-то взятками. И вот мы видим, что Европа тоже просыпается. И вот мы видим, что весь мир тоже просыпается и понимает, что свобода слишком рано собралась на пенсию, демократия слишком рано собралась на пенсию, потому что в мире, где сильные державы и свободные державы не применяют силу, оказывается, что эту силу применяют, а что оказывается, что войны не перестают совершаться. Просто место сильных и свободных держав заменяют наглые, авторитарные и коррумпированные. И в этом смысле этот год был годом, в котором мир понял, что если он не хочет, чтобы Си Цзиньпин захватил Тайвань, что если он не хочет, чтобы Эрдоган захватил Сирию или что-то там еще, то лучший способ дать этим двум удачливым, несомненно более удачливым, чем Путин, диктаторам, лучший способ дать им понять, что этого не надо делать, это проучить Путина. Потому что, ну, как сказать, той степени проживание в альтернативной реальности, которая характерна для Путина и которая привела его в Украину и его там погубит, этой степенью ни Си Цзиньпин, ни Эрдоган не обладают. Они гораздо матерее его, и они гораздо умнее, и они в конечном счете гораздо страшнее, но не для Украины. С вами была Юлия Латынина и код доступа. Не забывайте еще раз подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Не забывайте ставить лайки. Я, как я уже сказала, я собираю вопросы для стрима, который будет посвящен ответам на вопросы. У нас, я надеюсь, завтра мы вывесим мою беседу с Александром Коваленко о разных военных технических подробностях и не только. И тем, кто нам помогает с донатами, огромное спасибо. Тем, кто нам может помочь, ссылка на наш Patreon и ссылка на наш PayPal в описании этого видео. Всего лучшего. Даша, спасибо за помощь в проведении эфира. Ну, к этому галстуку тоже будет выдан соответствующий корм. Ой, тут у нас были вопросы, а или нет, это у нас просто люди чего-то накидали. Предлагаю конкурс, кто угадает вес галстука. Ставлю на 6 килограмм. Мы галстука сейчас худеть заставим.